Русские патриоты против хозяев золота. Наука о финансах окутана тайной. В теме управления деньгами мало кто целенаправленно разбирается. А если кто и доходит до истины, то его труды пропадают во мраке времени. В этом даже виден заговор властных мира сего. Например, вы слышали о трудах Сергея Федоровича Шарапова? И я не знал и не слышал. Я случайно блуждал по Сочи и его книжным магазинам. У меня такое есть развлечение, мне почему-то кажется, что классные книги меня ждут в книжных магазинах, в которых я никогда не был. Почему-то «Читай города» такая стратегия, что он разбрасывает интересные книги в разные магазины, то есть не в один вот прям все хорошие поставят, а он их прям по всей сети так распределит равномерненько. Я в один магазин зайду, найду книжку, потом сколько бы я туда не ходил, я не найду еще одну такую. А вот в другой магазин приду, там меня ждет какая-нибудь классная книга. И вот я в Сочи блуждал, там где-то за парком Ривьера, вывернул откуда-то какой-то торговый центр, там «Читай город», и смотрю, книга. Называется «Бумажный рубль и другие работы». С.Ф. Шарапов из серии «Русские патриоты против хозяев золота». Так, что-то я впервые слышу о таком авторе и такой серии. Так, смотрю год издания, 2017, а я ее в 2022 нашел, то есть 5 лет книга лежала на полке. Я все книжные магазины обхожу, чтобы вы понимали, в Краснодаре, это я просто в Сочи зашел. Случайно, то есть может быть их кто-то специально убирает эти книги, выкупает тиражи, чтобы люди не знали об этом. Смотрю год издания книги. 1895. Начинаю читать и диву даюсь. Оказывается, в России были философы-экономисты. И они рассуждали над вопросами, которые актуальны прямо сейчас, в 2022 году. Уровень мысли высокий, кстати, и главное, что это наше родное отечественное. Я не знал, например, что у нас вообще есть экономисты, которые, рассуждают о деньгах. То есть, на самом деле, у нас только-только появляется литература нормальная про устройство финансовой системы. То есть, то был ширпотреб, вот эти популярные книжки про деньги, а вот таком на глубоком уровне вот только-только появляются переводы трудов Людвига фон Мизеса, я вам рекомендую. Это австрийская школа экономики. А российская, казалось бы, что у нас вообще деньгами никто не занимается. Оказывается, занимались. Просто это было вот больше, чем сотню лет тому назад. И куда-то это все было скрыто. Кем? Скорее всего, теми, кого критикует автор. Ротшильдами. И 1895 год, он же смотрится один в один, как 2022. То есть почти уже сотня лет прошло, это больше. Например, в книге описаны события один в один про биржу и события февраля 2022 года, когда началась специальная операция. Сергей Федорович Шарапов пишет: «Эта биржевая игра, идущая, очевидно, внутри только правящего экономического класса рантьеров, ну и в малой степени полурантьеров, но непосредственно отражающийся на сбережениях всей страны, имеет в основании одну идею – быстрое обогащение более сильных и ловких капиталистов за счет менее сильных и более наивных их собратьей, а главным образом – за счет трудящихся полурантьеров. Выигрывает в этой игре тот, кому удастся, наверное, предугадать или предузнать политическое обстоятельство, имеющее поднять или уронить данную бумагу. Если я случайно узнаю раньше других, что через 2 недели Россия объявит войну Турции, и что, следовательно, курс на русские бумаги сильно падет, я смело могу идти на биржу и все свое состояние поставить в продажу русских фондов, которых у меня вовсе и нет налицо». А вы знали, что были в России акции, был фондовый рынок, и ситуация, войну Турции объявляли. То есть, конечно, там много было войн, но там, понимаете, биржа же была. Вам об этом вообще в школе рассказывали? Кто-нибудь вообще рассказывал, как у нас все вообще было устроено? В России была биржа, были акции. Было все, что сейчас происходит, как бы так, знаете, повторение истории столетней той давности. Удивительно. Дальше больше. Рассказывается прямо-таки наше будущее. Зачем, например, нужны центробанки? Ну, если вы, может, не изучали тему денег, то знаете, что есть Центробанк, есть отдельный банк, есть правительство. То есть правительство не может просто так деньги печатать. То есть это, ну, только заведует Центробанк, как я понимаю. А для чего? Центробанки созданы капиталистами для того, чтобы ограничивать правительство стран в безудержной печати денег. Сергей Федорович Шарапов пишет. Зачем нужно создать? То есть там в их время призывали создать Центробанк. Он пишет. Другими словами, кликнут клич по всему европейскому Израилю. Милостивые государи, не будет ли вам угодно получить в наше заведование экономическое сердце России? Приходите к нам, составляйте акционерную компанию, получайте золотой фонд, печатайте бумажки и заведуйте нашим денежным обращением. То есть, берите в полное владение с правом жизни и смерти наше сельское хозяйство, фабричную заводскую промышленность и нашу торговлю. Словом, весь наш народный быт и труд во всех его видах. Государство от всего этого отрекается, ибо оно верит, что вы с этим лучше справитесь, чем оно само. Вы, конечно, на всем этом будете наживать, но это ведь дело торговое. А, кстати, знаете, что у нас тут устроен Центробанк-то на самом деле? Сейчас, ну, спустя 100 лет. Такие книги, как «Бумажный рубль» и другие работы, их довольно-таки больно читать. Потому что прошло больше 100 лет, а ВОЗ и ныне там. Те же проблемы, то же непонимание происходящих процессов. Тотальная финансовая безграмотность у населения и, собственно, как и у многих людей в правительстве, но не у всех. Сергей Федорович Шарапов пишет в 1895 году, обратите внимание на ту дату, что Запад обречен при такой политике, которую он ведет. Он предвидит мировые кризисы. Он еще не знает, но он и не доживет до тех времен, что в будущем мир ждут две мировые войны и еще и революция. Пишет, что на основании трудов Сергея Федоровича Шарапова в СССР была создана, основана денежная система. Но он до этих времен не дожил. А потом его и забыли. Вот знаете, нет пророка в своем отечестве. Само название серии книг «Русские патриоты против хозяев золота», ну, звучит странно. Вроде бы наоборот кажется, что патриоты ратуют за золото. Ну, там, правда, слово против хозяев, а не против золота они выступают. И вы, наверное, слышали, что говорят, да сколько ж можно этой инфляции, этому разгону цен, давайте уж привяжем деньги к золотому стандарту, их обеспечим золотом. А тут другая точка зрения. И тут нужно самому разбираться и думать. Потому что на самом деле, вот Сергей Федорович Шарапов разбирает эту ситуацию, что переход России, ее финансовой системы от бумажного рубля, когда, ну, это нужно изучать эту тему, что бумажные деньги можно их печатать сколько угодно, а золото ты не напечатаешь, поэтому как бы привязывались к золоту, но количество золота ограничено, и много денег тогда ты не выпустишь из-за этого. И вот он описывает изнутри своего времени ситуацию, когда Россия перешла к золотому денежному стандарту, вернулась к нему, и к какому это привело к кризису в жизни людей. Он это изнутри рассказывает. Он пишет, что из-за этого, говорит, кризис где-то рядом, и он не застанет себя ждать. 1895 год. В 1917 году случится революция, которая безжалостно разрубит узел накопленных противоречий. В книге «Бумажный рубль» вы сможете узнать наше время. Это удивительно, как повторяются паттерны поведения людей. То есть, вот, как люди у нас преклоняются перед всем западным, как они ездят туда отдыхать, как иностранцы скупают нашу промышленность. То есть, 1895 год, вот знаете, прям вот как будто человек описывает наше время. Один, то есть, та же психология людей, знаете, вот это какое-то поклонничество перед Западом, что они там лучше в этом разбираются. А он пишет, они зашли в тупик со своей философией, со своей денежной системой. Будет крах. И он же произошел. Две мировые войны. Кстати, если вы почитаете историю мировых войн, ну, есть такие версии, что Германия развязала войну, главное, чтобы сейчас закон Годвина не сработал, из-за того, что рухнула их финансовая система, которую разрушили, ну, те против... Ну, почему-то евреев, например, выбрали в качестве жертвы. Почему их преследовали? Потому что они как бы заведовали финансами, потому что они уничтожили немецкую денежную систему. И как бы им вернулась эта карма, как. Как бы то нет. Ну, то есть, почитайте, на самом деле. Вот это, там много вещей, но это было связано с финансами и вот этой всей этой. То есть почему именно там народ этот преследует так? За что, понимаете, за что? Вот. Ну, это есть разные версии, не знаю, на самом деле, так это или не так. Тут главное закон Годвина, чтобы не сработал. Кстати, прочитайте, что такое закон Годвина. И там опять же, вот наши 90-е описываются, как европейцы заходят, и как бы у нас в России не понимают, как работает финансовая система. То есть они как бы... То есть была хорошая система, работала при бумажном рубле, они поменяли на золотой стандарт, и все пошло в разнос. И потихоньку европейцы стали заходить на наши рынки и скупать фабрики, заводы, все это подминать под себя, когда обычный русский мужик стал бедствовать. Казалось бы, вот земля кормит, ты должен процветать. А нет, а почему? Потому что нарушена денежная система. Вот в 2022 году я вижу, как поднимается сельское хозяйство в Краснодарском крае. Я никогда не понимал, почему у нас поля стояли пустыми. Сейчас прям засеивается там, ух, красота какая, подсолнух, пшеница, вот ты прям едешь и радуешься, все прям засеивается. Почему этого раньше не было сделано? Чем не заговор? Чего не хватало? Я к тому, что если вдруг в будущем история повторится. То есть вот это как-то что-то где-то щелкает. Или кто-то целенаправленно работает, чтобы таких вещей не допускать. Оглуплять людей, может быть. Или нарушать их финансовые системы. Там же очень все сложно на самом деле. Что предлагает Шарапов? Он пишет, что нужно отвязаться от золотого стандарта и начать печатать деньги. Кстати, эта идея будет воплощена в США Ричардом Никсоном в 1971 году. А Шарапов пишет об этом в 1895. То есть, казалось бы, с одной стороны вам говорят, что не нужно печатать деньги, это вызовет инфляцию. А с другой стороны, экономисты говорят, что нужно печатать деньги. Видите, насколько тут нужно самому во всем разбираться? Почему... Нельзя, как бы, почему выступают против печати денег? Потому что это проблема в том смысле, что государство может зайти слишком далеко и вызвать этим самым гиперинфляцию. Ну, как, например, почитайте гиперинфляция в Зимбабве, сходите на нумизматический рынок, вот там вы сможете купить, например, купюру 500 миллионов долларов США. Продают прям. То есть вот они думали, что если они будут печатать деньги, у них от этого появятся фабрики и заводы. И эту функцию решили капиталисты, нельзя допускать деньги правительству, потому что они просто безудержно начнут печатать, и они, как бы, капиталисты потеряют свои накопления. Ну, и нам это невыгодно. Вот представьте, вы делаете накопления, например, в рублях, а их начинают печатать в безудержном количестве. Ваши деньги обесценятся, как бы, из-за количества. Но тут такая идея, значит. И поэтому Центробанк нужно создать, чтобы правительство не печатали сколько им угодно. Но, как пишет Шарапов, Россия тем и отличается от Запада, что у нас самодержавное государство, и в его главе стоит человек, который обладает нравственным началом, который действует во имя народа и обладает доверием. Такой самодержавец не допустит излишней печати. Шарапов пишет, самодержавное государство, основанное на начале доверия к верховной власти, разумное, пользуясь указанными выше мнимыми капиталами, возможными только при бумажных деньгах, способно явить идеал личной и экономической свободы. Услуги мнимого капитала предоставляют отнюдь не нарушение прав капиталов реальных, но устранение их несправедливой монополии, низложение их с того престола, который они себе создают на бирже, развенчание золотого тельца – в парламентарном государстве, захватившего державу и скипетр совершенно открыто, у нас тайна посягающего на прерогативы самодержавной власти. Вот уж как-то сложно. Ну, то есть, я так понимаю, идея в том, чтобы все-таки нужно дать государству право печати денег, но как бы на его веру, на его доверие. То есть, на самом деле, денег может реально в экономике как бы не хватать, их иногда нужно чуть-чуть добавить. Но опять же, вот видите, вот с разных подходов, опять же, автор же может ошибаться, но, с другой стороны, последующие события показали, что он был прав. А что же тогда делать с деньгами миллионерам и миллиардерам? Автор предлагает им заниматься меценатством. Он пишет, когда посредством системы абсолютных денег у капитала будет отнята всякая политическая власть, миллионеру в самом деле ничего иного не останется, как то или другое меценатство. И здесь он будет вне конкуренции с государством. Тогда быстрое обогащение единиц станет для страны поистине благодением, а для самих богачей высшей нравственной наградой за их предыдущий труд в виде возможности делать высшее добро, не всегда доступное монархам. Вот, кстати, пример: Сергей Галицкий в Краснодаре за свой счет строит парк Галицка в Краснодаре, огромное такое фундаментальное сооружение. Вот пример меценатства. Вот классно. Понимаешь, у нас в Краснодаре, там Чистяковская роща, то есть человек, капиталист в свое время взял, выкупил район и заселил его деревьями. Теперь это островок зелени в нашем мегаполисе Краснодаре, который, знаете, в какое-то время попал под жажду наживы, и у нас просто везде стали лепить всю зеленую зону, уничтожать и лепить вот эти многоэтажную застройку делать полностью. А вот человек постарался в свое время, и мы наслаждаемся спустя 100 лет парком прекрасным, рядом с которым я живу, мне очень все нравится. То есть вот оно, меценатство. Я вообще, кстати, не понимаю богатых людей, вот я их просто не понимаю. Тащили деньги за рубеж, там у них их отобрали, может, не отобрали, заморозили, может, там вернули. Какой-то такой глупостью занимаются. Слушайте, ну сделайте что-нибудь классное, оставьте себе память. Ну, тут, ну, не, или лучше, чтобы они у вас забрали, вот эти капиталисты, эти жулики и воры на Западе. Ну, как-то не понимаю этих людей. Ну, с другой стороны, может, они на то и миллионеры, что их не понимаю. Ну, это их собственное дело. Ну, в общем, вот выход. Заниматься меценатством. Кстати, подумайте, Третьяковская галерея за счет меценатов была построена. Сколько всего было-то сделано, на самом деле, за счет богатых людей. Проблема денег, ну, по мнению Шарапова, это проблема, ну, по-моему, проблема веры, проблема Бога. Ну, это не по моему мнению. Шарапов пишет: «Деньги – вот орудие экономических отношений лиц, групп и стран. Господствующая на Западе денежная система выражает непосредственно бессилие нынешней экономической науки. При всем относительном совершенстве денежного обращения на Западе, при бесчисленном множестве всяческих организаций, форм, гарантий, союзов и соглашений, довольно немного углубиться в сущность западных денежных условий, чтобы увидеть в них неизбежный зародыш того же страшного разложения, которая снедает западную науку, искусство, религию, философию, право и государственность. Словом, всю западную цивилизацию во всем ее объеме и проявлении. Я напомню, это все сбылось. Потому что это все написано в 1895 году. Две мировых войны потом было». Продолжу цитату. «Зародыш этот – начало бездушного формализма, заменившего мало-помалу всюду идеальное начало веры. Начало условного и относительного, заменившее мало-помалу начало абсолютного, высшего и вечного. Высоко вознесшее и разнудавшееся хищное человеческое «я» и обратившее все стороны жизни цивилизованного человечества в огромную арену бесконечной борьбы эгоизмов. Эгоизмы эти топят безжалостно друг друга, то, устав в борьбе и впадая в отчаяние, силятся путем холодной рассудочной спекуляции придумать такие нормы и рамки, при которых было бы возможно кое-как жить. Но не удается Западу-то ни в какой области. Куда ни взглянешь, повсюду человеческая мысль упирается в отчаяние и небытие. Религия выродилась в материалистический атеизм, философия в пессимизм, государственность в анархизм, этика в проповедь чистейшего эгоизма, экономика в формальное торжество хитрости и силы, с одной стороны, рабство, нищеты и неугасимой ненависти, с другой. Бессилие Запада в области мысли до того поразительно за последнее время, что кроме опошленных, износившихся и полных внутренних противоречий, нескольких модных мировоззрений, не является ничего на смену, не блещет нигде ни луча надежды, да и неоткуда ему взяться. Славянофильство, скромно стоявшее особняком в стороне от старых великих очагов человеческой мысли, теперь оказывается единственным мировоззрением, единственной философией, полной жизни и верой в жизнь. Оклеветанное, осмеянное, оно вдруг начинает привлекать к себе взоры и умы, к нему начинают прислушиваться, его начинают изучать. Вот, кстати, славянофильство. Этот человек пишет, русский патриот, в 1895 году. Все его прогнозы, кстати, сбылись. На основе его денежной системы СССР построена. Вот кто знал, что есть такие труды, да? Я не знал. Я говорю, если бы случайно не ходил по Сочи и не зашел бы, я бы и не узнал, и вы бы не узнали. Да никто бы не узнал. Хотя, может быть, сейчас... Кстати, вы можете скачать эту книгу бесплатно в электронной библиотеке КУБ. Это мой проект. Введите Шарапов, бумажный рубль, скачать. Там есть... Во-первых, эти книги, кстати, выкладывает, вы не поверите, Центробанк. Он оцифровывает труды и выкладывает на своей страничке. Мы их в электронную библиотеку КУБ переносим. То есть на сайте Центробанка есть прямо оцифрованные версии этих книг про денежные системы, вот старые, как бы еще столетней давности. На сайтах мы их тоже все копируем в электронную библиотеку КУБ. Их можно сейчас читать, причем не только на старорусском языке, но есть и вот издания, которые уже приведены к нашему там, новому языку. То есть очень удобно, легко читается, и ты прям узнаешь, вот прям вот оно время наше. И возникает вопрос, а где это все было? Где это все было сотню лет? Вот почему это все исчезает? Почему это все прячут? Есть ли в этом целенаправленный какой-то замысел? Ну почему одна книжка лежит, бумажный рубль, случайно в Сочи в каком-то непонятном... Почему об этом не рассказывают? Почему люди это не считают? Почему люди не учат свою историю? Почему они не знают, что было, что у нас, оказывается, были экономисты, были люди, которые прекрасно об этом всем думали, описывали изнутри события, реформы, показывали, смотрите, что и как делать. Все это было. Почему забыто? В общем, читайте классиков, русских классиков. Оказывается, к моему удивлению, были русские экономисты, философы, которые рассуждали на уровне западных товарищи, то есть, ну, прям, как вот читаешь Людвига фон Мизеса, с одной стороны, и читаешь вот Шарапова, ну, прям, знаете, где-то они перекликаются, где-то они расходятся, но, по крайней мере, у тебя запускается механизм, ты начинаешь понимать, что происходит в нашем мире. Еще раз, с трудами Сергея Федоровича Шарапова вы сможете ознакомиться у нас в электронной библиотеке Куб. Зайдите в библиотеку Куб, видите Сергей Федорович Шарапов и списочек книг. Вот, например, почитайте, если вам интересна тема денег, бумажный рубль, и, например, тема истории, посмотрите, как история повторяется один в один. Благодарю вас за внимание, с вами был Владимир Никонов.